ненавижу мышку. Слушайте, я только сразу хочу сказать, что я ни в коем случае не дерзаю там говорить от лица всей церкви, что вот это только так и именно так. Это на самом деле, ну вот в первую очередь, мое понимание того, как устроен библейский текст. Вот, можно это рассматривать как там частное мнение. Ну вот для начала хочу вспомнить Сергея Сергеевича Аверинцева, замечательного филолога. У него есть такая очень интересная работа к дефиниции человека. И там он пишет следующее. Человек – это существо, которое, во-первых, по определению имеет идею целого. И даже слова для выражения этой идеи. Топан, универсум, досол, мироздание и прочее. Причем так, что его человеческая сущность радикально обусловлена серьезностью, каково эти слова, эта идея для него имеют. А во-вторых, тоже по определению, не может этого целого знать, то есть сделать предметом информации именно как целое. Человек обречен одновременно знать только части целого, знать отчасти, как выражался апостол Павел, и быть с несомненностью извещенным, что целое есть, и что только внутри целого части обретают подлинные, достойные человека, то есть выходящие за пределы утилитарности смысл. А ум человека мыслит целое как мыслительный, вовсе не сентиментальный императив. Целое уму вполне объективно задано. Однако оно ему не дано. Это значит, что человек необходимым образом есть homo credens, то есть существо верующее. Вот мне кажется, эти слова Аверинцева, они принципиально важны, потому что ну, мы всегда видим какой-то кусок целого, и обычно, но ведь мы... Наше восприятие, большей частью, оно ограничено пределами того, что можно потрогать, пощупать, и вроде бы только здесь вся жизнь сосредоточена. И мы понимаем все, что мы рано или поздно умрем, и то, что можно пощупать, оно закончится. Но, опять-таки, интуитивно мы понимаем, ну не должно это здесь заканчиваться, что есть еще что-то за пределами этой жизни. И вот на самом деле задача Библии, насколько я понимаю, она заключается в значительной степени в том, что человека не то чтобы погрузить в это целое, но, по крайней мере, сделать ему сопричастным. И интересно, Аверинцев пишет вот в этой же работе к дефиниции человека следующее – что его, то есть человека сомнения, его бунт против веры остаются родом отношения к вере. Положим отношение дисгармоничного, мучительного, отягощенного виной перед запредельными инстанциями, однако же кровного, как кризисы в отношении подростка к родителям могут оставаться проявлением его экзистенциального статуса сыновности. Поэтому на самом деле даже вот, скажем, ну, обычно это бывает у молодых людей в каком-то возрасте, какие-то там богоборческие кризисные настроения, это, в принципе, вполне нормально. И потому что это тоже один из вариантов отношения к вот этому вот целому. Ну, и тут мне вспоминается замечательный анекдот из первых советских лет, советской власти, когда в школе на уроке атеизма учительница детям говорит, значит, детки, складываем пальчики так и показываем наверх, потому что никакого Бога нету. И один, значит, мальчик не складывает пальчики. Она говорит, там, Васенька, а почему это не делаешь? Говорит, Марья Ивановна, ну если там никого нету, кого мы вам показываем? А если кто-то есть, зачем портить отношения? Вот замечательный немецкий философ Лейбниц, он в своей работе «Начало природы и благодати, основанные на разуме» писал, первый вопрос, который мы имеем право сделать, будет следующий. Почему существует нечто, а не ничто? Ибо ничто более просто и более легко, чем нечто. Ну, действительно, вот проблема существования, она всегда является проблемой для человеческого разума. Впоследствии почти буквально этот тезис повторил Хайдеггер. Почему вообще есть сущее нечто, а не наоборот ничто? Но вот любопытно, что, скажем, для греков такой вопрос практически не стоял. Для них стоял вопрос другой. Почему существует космос, то есть порядок, а не хаос? Потому что, естественно, казалось бы, что вот, ну как мы по дому-то знаем, хаос, он же естественнее, правда? Для того, чтобы дом привести в порядок, приходится потратить усилия. Кто привел вот это все в порядок? Потому что вот для греков это, собственно, был главный вопрос. И нам сегодня взгляд на мир, окружающий нас, как на космос, кажется вполне естественным. На самом деле он возник относительно недавно. Я имею в виду по историческим меркам недавно. Вот есть у, опять-таки, замечательного Аверинцева прекрасная книжка «Поэтика ранневизантийской литературы», которая вышла в свет в 1977 году. Тогда это был просто шок. В советское время появилась книга просто о византийском богословии. И там Аверинцев пишет очень глубокие вещи, вот как раз о соотношении двух точек зрения, привычный нам сегодня взгляд на мир как на космос, который возник в контексте традиции греческой и античной, и вот в библейском взгляде на мир. И Аверинцев подчеркивает, что вот это вот слово «космос», оно происходит от греческого глагола «космео» – «украшать», «приводить в порядок». Отсюда косметика, которую украшает себя женщина. Для того, чтобы увидеть мир как космос, я должен встать отстраненно от него и должен созерцать пропорциональность, взаимосоразмерность частей этого космоса. Для нас сегодня такой взгляд, еще раз повторю, кажется вполне естественным. На самом деле он фактически впервые возник в античной Греции в ту эпоху, которую называют осевым временем, когда человек смог себя этому космосу противопоставить, выйти. Но для традиции библейской характерен совершенно другой взгляд на мир. Вот то слово еврейское «алам», которое переводится в русском переводе как «мир», это такой поток бытия, в который вовлечен человек. И, собственно, на самом деле, если вдуматься-то, как мы можем взглянуть на мир со стороны, когда мы внутри него находимся? Человек, он как капля, которая погружена, вот река течет, да, и там она состоит из разных капель. И мы просто часть этого потока. И как мы можем смотреть на этот мир со стороны, если мы часть этого потока? Мы внутри него. Вот это, собственно, и есть библейское переживание, переживание мира как алама, в который мы погружены. Мы поэтому не можем увидеть структуру, не можем увидеть космос. Поэтому, скажем, для библейского сознания взгляд на мир как на космос совершенно не характерен. Поэтому, скажем, в библейском мире не могла появиться наука в античном смысле слова. Не потому, что они были глупее. Нет, они просто на мир смотрели принципиально по-другому. Еще раз повторю, что нам такой взгляд сегодня кажется странным, просто в силу культуры, в которой мы воспитываемся, он нам непривычен. Но на самом деле, с точки зрения библейской традиции, он как раз вполне естественен. И вот этот мир, эта полнота бытия, она вкладывается в сердце человека. И, собственно, что такое, скажем, для библейского человека познание? Познание – это установление соответствия между внешним вот этим вот потоком бытия, который меня окружает, в который я включен, и моим внутренним потоком, который находится внутри, в моем сердце. И вот Аверинцев говорит, что слово «алам», оно происходит от корня «ом», который означает «быть сокрытым», «скрываться». Я погружен в этот мир, сокрыт в нем. И поэтому я не могу, в принципе, от него дистанцироваться. Был такой человек, наш соотечественник, Иоэль Пейсахович Вейнберг, у него есть любопытная книжка «Рождение истории». Он как раз тоже говорит о том, что этимология слова «алам», которое переводится как «мир», оно происходит от «прятать», «утаивать», «скрываться». «Алам» – это что-то сокровенное. И Веймер говорит об этимологии, говорит, что вот «алам» – это как некое предельное измерение в пространстве и времени. И вот когда вот просто само это переживание мира, как потока, в который вовлечен человек, оно очень важно для понимания библейского текста. Почему? Потому что мы ведь сегодня воспринимаем текст, исходя из, опять-таки, вот нашего привычного нам образа мира, и это происходит абсолютно незаметно для нас, ну, потому что мы слиты с этим мировосприятием, и нам кажется только так возможно. Но смотрите, когда мы сегодня с вами, например, берем книжку в руки, да, то как мы книгу воспринимаем? Книга – это что-то внешнее по отношению ко мне, поэтому я должен сначала предпринять некие шаги для того, чтобы с этой книгой войти в контакт. Поэтому книга снабжается там предисловием, введением, да, естественно, потому что я нахожусь вне этого текста. Библейский текст, он построен совершенно по-другому. Он построен как своего рода вот такой алам, в который человек... Не то, что читающий, вот понимаете, в каком-то смысле слова, ну, это сильное очень утверждение, но я бы сказал так, вот понимаете, Библию снаружи прочитать вообще нельзя. Ну, в том смысле слова, что если я вот беру библейский текст, ну, как любой там текст, я не знаю, там, как историю Геродота, например, да, и начинаю ее читать, я просто в нее не попадаю. То есть нужно приложить некое усилие для того, чтобы изначально туда попасть, а потом уже изнутри в этом можно что-то начать делать. Как это усилие прикладывать, это... Ну, упасть просто туда. Вот я бы сказал, опять-таки, если пытаться при помощи каких-то образов описывать особенности библейского текста и переживания мира библейского, я мог бы попробовать использовать образы прямой обратной перспективы. Вот мы все в школе учились рисовать, да, и мы знаем, что вот, ну, как бы правильное, там, как мы должны рисовать. Мы воспринимаем лист как... бумаги, на котором мы рисуем стул, вот левая часть изображения, да, как не просто плоскость, а мы подразумеваем, что края листа – это как бы рамки картины, да, через которые мы смотрим на мир, который находится там в глубине. И поэтому вот эти вот линии, которые параллельные, они где-то должны сойтись в точке схода. Для нас такой способ восприятия изображений, он является совершенно естественным, и нам кажется, что по-другому совершенно невозможно. Но вот вообще говоря, когда я смотрю на изображение, что я вижу? Я вижу просто плоскость, и на ней какие-то пятна цветовые, да, ну или линии. Я ведь для того, чтобы увидеть изображение, я должен... ну, некое усилие приложить для того, чтобы вот этот вот образ стула, который где-то там в пространстве находится, создать. Нам кажется, это иллюзия, что мы видим мир таким, как есть на самом деле. На самом деле мы видим только тот психический образ мира, который нам наша психика показывает. Очень ярко это видно... Ну, я потом расскажу, это отдельная любопытная вещь, когда вот, скажем, физики в 70-е годы стали принимать наркотики для того, чтобы расширить реальность и восприятие, потому что, ну, как бы та картина мира, которая физикой рисовалась, она совершенно не входила. И когда вот, ну, вот была там эта революция, хиппи, дети цветов и так далее, когда люди стали употреблять всякого рода такого препараты, психоделики, они поняли, что на самом деле вот реальность, она кажется нам такой вот статичной, состоящий из тел, потому что психика так нам ее рисует, потому что так удобно. Ну, нам в такой реальности мы, понятно, как в ней себя вести. Понятно, что чуть-чуть только что-то пошевелить нашей психике, и сразу все начинает ползти. И нельзя сказать, что это не так на самом деле. Потому что, опять-таки, ведь как на самом деле? Это же договоренность в значительной степени. То есть, если кто-то сейчас... Ну, представьте себе, вам ребенок говорит: «Мама, я вижу ангелов». Ну, что вы будете с ним делать?
Ну,
сейчас.
Нет, вы... То, в конце концов он разучится, естественно. Не потому что ангелов нету, а потому что, ну, как бы, понятно, что хотя бы из тех соображений, что у ребенка возникнут проблемы. Я когда поступал в семинарию, то там, значит, с нами беседовал психиатр под видом терапевта. Ну, стучали по коленочке молоточком, а потом спрашивали, ну, как там, вот, почему вы решили поступать? Если кто-то, например, говорил, ко мне явилась Богородица и велела поступать, то однозначно его не брали. Не потому, что Богородица не может явиться. Ну, просто даже если она явится, ну, явно терапевт уже, человек не будет рассказывать об этом. Ну, если он вменяемый. Вот. А... Нет, а что, разве я не прав? Ну, на исповеди, можно сказать, еще что-то такое. И на самом деле, фактически, критерии нормальности – это фактически возможность договориться с другими и найти общий язык. Есть там две крайних точки. Либо если человек совсем ни с кем не может договориться, это плохо, да? Или когда человек полностью вот воспринимает все, что от других исходит, не знаю, там, скажи ему, прыгни в окно, он прыгнет. Но это тоже патология, да? Но она где-то посередине. Вот. И на самом деле, как выглядит мир, это просто в значительной степени договоренность наша. Мы этому учимся. Это было для антропологов совершенно неожиданным открытием, когда, например, увидели, что вот австралийские аборигены, если они воспитаны вот в традиции, то есть там в Австралии есть люди, аборигены местные, которые просто в принципе не хотят общаться с европейцами, ну, европейцами, которые их схватили, они живут, им даже деньги платят за то, чтобы они просто жили, им даже работать не надо. Вот. Но это очень интересный объект для антропологических исследований, ну, потому что они живут вот в своем традиционном мире, у них другое восприятие пространства, времени. И вот с удивлением антропологи обнаружили, что вот такого рода люди, скажем, когда они смотрят на картинку, которую мы воспринимаем как изображение, они не видят изображение, они видят плоскость, на которой находятся цветовые пятна. Но оно же так и есть, правда? Для того, чтобы увидеть изображение, я должен его преобразовать. Это не значит, что это вот, ну, как бы навсегда. Да? То есть, если такого рода человек, который воспитан в традиционной культуре, он живет, начинает жить в окружении европейцев, он точно так же начинает видеть тут постепенно, как все окружающие. Он начинает видеть, да, картинка там, он может смотреть телевизор. Потому что, вообще говоря, когда мы смотрим телевизор, ну так со стороны на это посмотришь, по плоскому экрану бегают цветовые пятна. Что эти ребята делают, да? Странно. Но мы там видим какой-то сюжет, еще что-то такое. Вот. Это, на самом деле, в значительной степени плод воспитания культурного. Так же, как с музыкой. Вот кто-то слышал традиционную китайскую музыку, да? На наш взгляд, очень как-то монотонно, да? Потому что у них меньше интервал между тонами. А для китайцев все европейские консерватории все заполнены китайцами. Почему? Потому что у них тонкий слух, они слышат гораздо меньше интервал, поэтому и для них наша музыка, она кажется грубой, ну, такие резкие скачки. Это результат воспитания. Опять-таки, вот то, что я говорю, это не значит, что никакой реальности нету объективной. Есть, конечно. Но как мы ее видим, в значительной степени зависит от нашей исходной установки. И вот, скажем, интересно, что вот в иконописи возникло, сформировалось не сразу то, что называется обратная перспектива. Да? И это связано не с тем, что иконописец не умеет рисовать. Как мы знаем, скажем, ну, если посмотреть на там, как, то, как расписаны стены домов в Помпеях, например, да, прекрасная совершенно роспись и перспектива им была известна. Просто задача иконы заключается в другом. Она заключается в том, что икона должна выйти навстречу человеку. Поэтому как раз вот отличие, я бы сказал, между библейским текстом и привычным нам сегодня текстом примерно такой же, как между картиной и иконой. Если в обычный текст он находится вне нас, мы должны приложить некое усилие для того, чтобы туда войти, то библейский текст, как икона, он как бы находится, выходит вперед. Вот тоже забавная такая картинка. Видите, вот слева они должны проникнуть туда за плоскость изображения, но сам характер изображения на иконе подчеркивает, что икона выходит на встречу вот, молящемуся перед ней, чтобы встретиться вот в этом пространстве впереди, чтобы он оказался внутри этого пространства. И вот был такой замечательный иконописец, он русский, но он после революции был вынужден эмигрировать во Францию, в Париже жил. Леонид Александрович Успенский, у него есть очень интересная книжка «Богословие иконы православной церкви». Она вышла в Париже в 60-м году, но потом она была переиздана у нас уже, ну, после там, не знаю, как назвать, революции, контрреволюции на русском языке после перестройки. Вот, он там пишет: никакой ломки пространства и искажения перспективы с точки зрения верующего здесь не происходит. А наоборот, происходит выправление перспективы, потому что мир видится здесь не в перспективе отъединенного сознания и множества точек зрения автономного художника, а с единой точки зрения художника-творца, то есть как исполнение замысла творца о тваре. То есть, смотрите, вот я бы так сказал, в чем принципиальная разница между прямой и обратной перспективой? В прямой перспективе оказывается активным субъект. Он смотрит на мир, он... Он проникает в это пространство, да? В обратной перспективе как бы вот тот, с большой буквы, кто смотрит, он смотрит сюда, и мы оказываемся вовлечены вот в это внутреннее пространство. Это не значит, иногда там вот делают вид, что вот левый способ изображения плохой. Алексея Федоровича Лосева есть замечательная книжка «Эстетика Возрождения». Он там очень подробно пишет о том, как сформировалась вот такая вот прямая перспектива. Ну и вот он пишет, как, в частности, как плохо, что вот такое отъединенное сознание. Я думаю, что все-таки это нормально в том смысле, что ну, это элемент взросления. Вот, понимаете, каждый ребенок переживает такую стадию, когда он начинает от родителей отходить, противопоставлять себя им. Это нормально, потому что ребенок должен вырасти, должен стать самостоятельным существом. Точно так же в какой-то момент человек начинает выходить из мира и даже противопоставлять себя Богу. И как вот я уже приводил слова Аверинцева, в принципе, это нормально, это тоже один из способов взаимодействия. Вот. И вот у такого выдающегося философа, который был евреем по национальности, иудеем по вероисповеданию, Мартина Бубера, он оставил глубокий след в культуре 20 века. Он, у него есть очень интересная работа «Два образа веры». И вот он там вот такой греческий рациональный подход к миру, он ассоциирует с визуальным восприятием, а библейский подход к миру, вот переживание погруженности внутрь, он ассоциирует с восприятием звуковым. Действительно, смотрите, как вот мы когда приходим в музей и смотрим на произведения, скажем, греческих скульпторов, которые изображают богов. Боги, они очертаемы, да? У них есть эйдос, можно его увидеть со стороны. Он там виден в облике человека, например. С точки зрения Библии, Бог не изобразим в принципе. Почему? Потому что мы находимся внутри этого. Можно услышать глаз Божий, но увидеть его нельзя, потому что от него нельзя, в принципе, отстраниться. И вот Аверинцев замечательно пишет о том, как устроен библейский текст. Он говорит как раз о том, что вот если традиционные тексты, к которым мы привыкли, они подразумевают некоторую отстраненность субъекта, который их читает, и поэтому там вот видение, предисловие и так далее, вот, то Ветхий Завет устроен совершенно по-другому, и он обращает внимание на то, как устроены начала книг Ветхого Завета. А они не только лишены вступления, говорит Аверинцев, а их первую фразу зачастую открывает союз «и», тем самым подчеркивая, что подлинное начало текста лежит за его пределы. И дальше Аверинцев приводит вот конкретные примеры начала. Вот имена сынов Израилев, исход. «И призвал Моисея и возговорил Яхве», книга Леви. «И возвал Яхве к Моисею», книга Чисел. Вот слова Яхве, второзаконие. «И случилось после кончины Моисея», Иисус Нави. «И случилось после кончины Иисуса», судей. «И было в те дни, когда судьи судили», Руфь. «И было во дни Артаксеркса Исфи». «И было слово Яхве к Ионе», книга пророка Иона. Вот, представляете, каким нужно обладать менталитетом, чтобы начинать книгу с союза «и». Вот, вот просто представьте, что вы пишете текст. И представьте, что надо сделать с собой, чтобы начать с союза «и». Это вообще другой мир, согласитесь. То есть нам сейчас это кажется очень странным. Поэтому, вот понимаете, поэтому мы когда думаем, что библейский текст – это просто текст вместе с другими текстами, вот я открыл книжку и буду ее читать. Ну, это, думаю, что наивно очень. А у меня есть один знакомый, совершенно замечательный человек. Он художник. Он далеко живет от Питера. И он тоже в начале 90-х годов как-то пришел к вере. У него так жизненные обстоятельства сложились, что у него как-то было лето практически свободное, 2 месяца, и он решил, что я вообще человек практически совершенный, только как-то с библейским откровением не очень знаком, вот у меня 2 месяца есть, я сейчас освою. И он взял Библию, купил, посмотрел, там страниц много вообще-то, но он разделил на 60. Вычислил, поскольку страниц в день должен прочитывать. Я не помню, поскольку там, по 30 страниц в день. И он стал так читать, первый день 30 страниц, второй день 30. Он говорит, я чувствую, несколько дней прочитал, я вообще ничего не понимаю, крыша едет, забыл уже, о чем там было, слова начинают путаться. Вот. Тогда он решил, что нужно к традиции приобщиться. А начало 90-х годов – это было время, когда секты разные были активны. И он смотрит на стене, в провинциальном городе небольшом живет, там висит объявление. Церковь приглашает на библейский семинар. Он пошел на библейский семинар, там ему что-то стали рассказывать, он некоторое время походил. А он такой человек активный, он не только слушал, он участвовал во всем этом, в общем, он вошел в руководство, потом там конфликты возникли, понял, что нет, это, наверное, неправильная церковь. Потом он пошел к православным. Православные, он так очень горячо спрашивал, священники не любят, когда их начинают мучить по поводу того, что там написано вообще, смысл. Потом он понял, что нет, православные вряд ли ему ответят, там еще католики были. Он пошел к католикам, они как-то лучше отзывались на его желание познать истину, но тоже он почувствовал там через некоторое время напряжение возникло у него с пастором, и в конце концов он пришел к совершенно замечательному выводу. Он решил, что в Библии же сказано, где двое или трое собрались во имя мое, там и я посреди них. Да? Вот я, жена, дочка, домашняя церковь. Он патриарх этой церкви, и вот они теперь изучают Священное Писание вместе. А внутрь погружен. Илья Бекерман в книжке «Евреи эпохи эллинизма» обращает внимание на следующую вещь. Восточные религии, они имели сакральные книги, но ни одна религия, она не имела писания, как вот некого такого, достаточно замкнутого кодекса текстов. И это тоже очень важно. Я бы сказал, что в этом тоже проявляется особенность библейского мировосприятия. Если я нахожусь внутри мира и в него погружен, И этот мир как бы то, что меня окружает, да, то естественно, что текст, который выражает откровение, тот, который несет вот эту вот полноту откровения о целом, да, о котором вначале Аверинцев говорил, он тоже должен обладать некой целостностью, в которой я должен обладать возможностью погружаться. И вот что принципиально важно для библейского мировосприятия? Если Писание представляет собой некую целостность, некое единство, то это отсюда вытекает главный принцип толкования Библии. Если это целостность, то она себя же и объясняет. И не надо мне придумывать чего-то внешнего, чтобы мне бы это объясняло. То есть, если, скажем, я не понимаю какого-то выражения или смысла какого-то слова, то с точки зрения человека, который причастен этой традиции, задача заключается не в том, чтобы найти какой-то словарь, где там не объясняют это слово, или какую-то умную книжку, в которой рассказывают, да, что этот термин означает, а сам текст, из контекста я должен извлекать этот смысл. Но если текст представляет собой ну, некоторую целостность. И, в общем, именно так традиционно и понималось. И считалось, что текст связан внутри, раз это целостность, что он прошит множеством связей, которые обусловливают единство этого текста. Ну, скажем, вы знаете, что первоначально буквы, они имели все числовое значение. И, ну, относительно недавно появились там привычные нам сегодня арабские цифры, которые мы учим. А, ну, вот, скажем, в Евангелии или в Апостоле те зачала, которые мы читаем на службе, они обозначены, номера этих зачал обозначены буквами. И каждой букве соответствует некоторое число. Значит, каждому слову соответствует некоторое число. Если два разных слова имеют одинаковые числовые значения, ну, которые равны сумме чисел, которые входят в состав этого, то, значит, эти два слова как-то связаны. Мы можем не знать, как они связаны. Но если мы верим, что все-таки это откровение, там Бог каким-то образом это дает, да, то, значит, эти слова связаны между собой, эти контексты связаны между собой. И если мы хотим понять, то мы должны, ну, по крайней мере, стремиться установить вот многообразие этих связей. Опять-таки, мы вспомним, что еврейский текст, он ведь как был устроен? Это мы сегодня, когда открываем книжку, мы подразумеваем, что мы можем книжку прочитать, даже ее не зная. А вообще исходно текст как состоял? Он состоял из гласных. Согласных не было, они появились позднее. И там появились в какой-то момент специальные концевые буквы согласные. Но, в принципе, текст писался сплошняком. Представьте себе, вы берете, даже русский библейский текст, да? Вы из русского библейского текста выбрасываете гласные, пробелы, знаки препинания, заглавные буквы. Представьте, у вас получается такая вот последовательность согласных букв. Вы сможете это прочитать? Нет. Почему? Потому что текст скорее воспринимался как некий набор мнемонических правил, которые можно воспроизводить, если я исходно погружен в традицию. Поэтому как люди учились читать библейский текст? Его нельзя вот просто открыть и прочитать. Учитель озвучивает текст и ведет там вот специальной такой указочкой по тексту. А ученик смотрит, как он озвучивает, и запоминает, как звучит вот это, вот как звучит вот это, как звучит вот это. То есть просто так человек со стороны, не погруженный в традицию, он в принципе это прочитать не мог. Это мог только человек изнутри прочитать. Теперь смотрите, что получается. Если у нас есть слово, которое записано одними согласными, то как его можно воспринимать? Как некую аббревиатуру чего-то. Расшифровывать можно слова по-разному. Там разные школы существуют. Как конкретно можно это расшифровывать? Эти школы там они могут даже враждовать между собой. Неважно, важно другое. Важно, что текст воспринимался как шифр. Не как то, что вот уже просто, как мы сегодня воспринимаем, да? что тут непонятного? Написано мыло, читай мыло, написано мама мыла раму там, все там, оно однозначно. Текст воспринимался изначально как шифр, который может нести гораздо более глубокие значения, чем мы видим сегодня. Мы наверняка не видим всего то, что открыто на поверхности, но задача толкования как раз заключается в том, чтобы эти значения открыть. Далее. Было представление о том, что существует особого рода в алфавите соотношение между буквами, простейшее. Можно просто разделить алфавит пополам, да, и сопоставить банально там одним буквам другие. Вот, 22 буквы еврейского алфавита и просто сопоставляются друг к другу. И потом, значит, менять, да. Если мы меняем буквы, там на самом деле разные способы замены существуют. Тоже это вот разные школы толкователей, они по-разному это смотрят на это. Но, опять-таки, что важно, что если при замене получается какое-то другое слово, там тоже есть какой-то сокровенный смысл. Я его могу не понимать. Но если я хочу проникнуть в текст, то я должен, как можно больше, чтобы этих смыслов было. Смотрите, если мы сегодня какой текст воспринимаем как хороший, который однозначный, прочитал, все поняли одинаково. Особенно, конечно, когда мы, в первую очередь, когда мы научные тексты пишем, да, чтобы там какой-то многозначности не было, а то это что, один воспринимает так, другой этак, нет. Вот. Но, конечно, что когда мы, особенно поэтические тексты, да, они, конечно, многозначные. Но, собственно, библейский текст, он тоже поэтичный, дальше буду об этом подробнее говорить. Вот. И считалось, что мы, в принципе, не можем все смыслы, которые есть, открыть там, потому что это, подлинный автор, он находится так высоко и так много туда вложил, что можно бесконечно долго во всем этом разбираться, никогда не будучи уверенным, что ты дойдешь до конца. Это не значит, что тот смысл, который ты видишь сейчас, он неправильный. Каждый видит тот смысл, который соответствует его состоянию. Люди в зависимости от культуры, возраста, особенностей, воспитания своего, они могут видеть разные смыслы. И считается, что глубокий текст, он хорош именно тем, что его глубина позволяет разным людям увидеть разное то, что им конкретно подходит. И вот интересно, что именно там, фактически, в Палестине, где впоследствии произошло Рождество Христа, именно там, можно сказать, родина большинства письменностей современных. И вот Игорь Михайлович Дьяконов, выдающийся такой востоковед, он писал, что вот северосемитские письменности конца второго тысячелетия до нашей эры, и в первую очередь финикийский квазиалфавит из 22 знаков, являются родоначальниками практически всех алфавитных письменностей земного шара и части слоговых. Квазиалфавит, потому что там буквы означали сочетание звуков. И вот смотрите, как ветхозаветные иудеи воспринимали сам алфавит. Вот Бог творит мир словом своим, а это записывается при помощи букв алфавита. Значит, мир – это просто совокупность слов, правда, которые записываются знаками алфавита. То есть, что такое знаки алфавита? Это просто элементы мира. Мир состоит из букв, которыми сотворены все вещи, да? А что такое слово «элемент»? Это просто название алфавита, элементум, да? LMN. Вот. Алфавит – это альфа-бета. И весь мир, поскольку это творение Бога, то он указывает на Бога, он является заменителем имени Бога. Первая и последняя буква алфавита – это как бы алфавит целиком свернутый. Поэтому, как говорит в Откровении Христос, что «я есть альфа и омега, первый и последний, который был, есть и грядет». Да? Это один из заменители имени Бога. Слушайте, я тут вчера вчера целый день занимался перекомпоновкой этой презентации, сегодня утром еще, поэтому какие-то слайды вот, перепутал. Ну, вот, то есть алфавит и альфа и омега – это развернутое имя Бога. И вот каббалисты, которые считали, что вот внутри них сохраняется подлинная традиция, они считали, что вот у каждой вещи есть ее подлинное имя, то, которым ее Бог назвал, когда ее творил. И вот если я узнаю имя вещи настоящее, не то, которым я называю, вот мы стол называем столом по-русски, да, по-английски мы бы назвали по-другому, по-немецки еще по-другому, а есть имя, которым стол сотворен Богом. А если я буду знать имя, то я буду обладать абсолютной властью над этой вещью. Почему? Потому что ведь смотрите, что такое имя? Ну вот мы сейчас, для нас имя – это как бы ярлык, который мы наклеиваем на что-то. Но когда у нас появляются дети, мы даем им имена. Зачем? Ведь это элемент власти моей над ребенком, правда? Я говорю ему вот там, зову его по имени, я дергаю как бы этим именем. Я всегда высший давал имя низшему. Поэтому если я узнаю подлинные имена вещей этого мира, то я начинаю обладать властью над этим миром. Нам это сегодня кажется странным, но люди жили совершенно в другом контексте. Есть такой замечательный человек, Илья Аронович Рипс. Он сейчас известный довольно израильский математик, а раньше когда-то он был наш соотечественник, жил он в Литве и...
Сидел,
значит, он, когда советские войска вошли в Чехословакию, то он вышел на площадь с протестом, облил себя бензином, да, и зажег себя. Но его спасли, потом вылечили и видят, что он такой бензином себя обливает, и уезжает отсюда, в общем, он уехал в Израиль. А он известный довольно человек, занимается там какой-то геометрией. Но он, причем тогда он был атеистом. Вот эта вот попытка самосожжения, это был такой демонстративный политический акт, ну как бы против ввода советских войск в Чехословакию. Но потом, когда он приехал в Израиль, он стал таким, вот таким, обрел веру. И стал заниматься исследованием Торы, в том числе математическим исследованием. Значит, он читает лекции по математике, вот в таком, видите, таком натуральном виде. И он выдвинул идею, которая, ну, на мой взгляд, она очень хорошо, ну, как-то вот уходит корнями в такую еврейскую традицию, значит, он утверждает следующее, что можно рассматривать библейский текст как колоссальный шифр. И там вот сокрыты разные смыслы, и вот он, значит, претендует на то, чтобы эти смыслы постичь. Даже там электронную программу написал, которая позволяет этот текст читать и эти смыслы извлекать. Я, честно говоря, в это не верю, сразу скажу, но потому что там комбинаторикой при помощи там разных вариантов можно увидеть все, что угодно. Но это его идеи, они стали популярными после того, как американский такой журналист Майкл Дроснин, он написал книгу «Библейский код». И там он ее популяризировал, и там он чего только не видит. Значит, вот. Ну вот видите, в верхней строчке он слово «Розвелл» читает. Это там был, якобы тарелка там разбилась. Вот. Потом, значит, вот это читает, видите, террористическая атака, которая на башни-близнецы. Она тоже там в Библии была предсказана. Видите, тут Бен Ладен, значит, погибли тысячи людей. С одной стороны, можно к этому относиться как к какому-то бреду, с другой стороны, вот мне кажется, в этом очень хорошо проявляется вот, иудейское понимание Библии как шифра, в котором заложено вообще все. То есть проблема заключается в том, что мы не умеем его до конца читать. И как бы вот каждый там по-своему, ну, Рипс там по-своему, еще кто-то, они пытаются это постичь. Я не знаю, знаете, вы есть такой замечательный американский режиссер Даррен Аронофски.
Да.
Вот. Видели вы его фильм первый, «Пи»?
Да.
Если не видели, посмотрите. Очень... С моей точки зрения, художественные достоинства не ахти какие, но очень любопытно. Там очень хорошо передано ощущение вот, еврея, который даже не является религиозным евреем, то есть не иудей. Но он, вот для него числа обладают ну, такой реальностью живой. И это тоже очень интересно для американцев. Мне кажется, вот русским как-то это в меньшей степени характерно. Для них, вот скажем, игра на бирже – это что-то такое, ну вот, ну, какая-то реальность, понимаете? Не то, что там нолики бегают там по табло, а реальность. И вот там про человека, который пытается математически просчитать комбинации на бирже очень любопытно. Даже Дональда Трампа там увидели вот в этом библейском тексте. То есть якобы он там был предсказан. Ну, конечно, это все немножко забавно, с одной стороны. С другой стороны, еще раз повторю, это органично укоренено в иудейском восприятии Библии как шифра, в котором есть все. Проблема заключается только в одном – как это прочитать. И отчасти это сохранилось, ну, не сохранилось, перешло в традицию христианскую, хотя, конечно, в меньшей степени, я думаю, это связано с, ну, с тем, что, скажем, с одной стороны, первые христиане, они ведь как себя воспринимали? Это мы сейчас там с иудеями вроде бы там противостоим, да? Но первые христиане, они как себя воспринимали? Что мы вот есть там подлинный остаток Израиля. Никакого там противостояния. Мы узнали Мессию, вот мы там поняли. Поэтому мы эту традицию не то что там подозреваем, что там вредные евреи что-то наделали. Нет, мы просто, она наша, мы ее усвоили. Поэтому воспринимается, что текст прошит множеством связей. И во многих изданиях текста вы видели такие ссылки на параллельные места. Да? Вот. Это, конечно, только небольшое количество параллельных мест. Но, что очень важно, опять-таки, вот, понимаете, в некоторых изданиях, скажем, Нового Завета, в Библии, вы наверняка видели, там иногда бывает сзади такая сводная таблица, ну вот как бы события в разных Евангелиях, они описаны, и их гармонизируют, да, вот как там пытаются выстроить в линейную цепочку. На мой взгляд, это совершенно не нужно было бы делать, это только путает людей, то есть возникает иллюзия, что это возможно. Нет! Понимаете, просто я бы так сказал, что вот Евангелия, почему их разные, почему их четыре? Впоследствии об этом Ириней Леонский напишет, собственно, который и фактически вычленил вот именно эти четыре текста. Ириней Леонский, объясняя, почему Евангелие четыре, он на что ссылается? Он ссылается на откровение пророка Иезекииля. Он говорит, что вот там, помните откровение пророка Иезекииля, да, значит, вот колесница, которая опирается на четырех херувимов, на которой вот восседает видение подобия славы Господней. И Ириней Леонский говорит, что вот подобно тому, как слово опирается на четырех херувимов, точно так же слово опирается вот на эти четыре Евангелия, которые, ну, как бы вот на четыре стороны света распространяются. То есть это, я бы сказал так, это вот четыре разных, ну, как бы, точки зрения, которые, они специально разные, ну, в высшем смысле там каком-то, да, ну, понятно, что разные люди писали в разные эпохи, это понятно, исторически так, конечно, но с другой стороны, я бы сказал, что вот, какой я бы за этим увидел смысл, что то, что было описано в этих Евангелиях, оно такое многомерное, что оно не может быть разложено в линейное повествование. Ну, то есть мы, конечно, хотим это все упростить, но на самом деле это в линейный текст, мне кажется, по-настоящему не укладывается. И вот я бы сказал, что на самом деле, что такое библейский текст? Это гипертекст. Мы, опять-таки, это воспринимаем как линейное повествование, а это гипертекст. Привычный нам сегодня пример гипертекста – это Википедия, да? Где там из одной статьи ссылки на другие, на другие, на другие. И вот если там ходить по этим ссылкам, ну, наверное, можно всю Википедию обойти. Точно так же библейский текст. Он представляет собой некую целостность, внутри которой вот можно там ходить, ходить, ходить для того, чтобы все эти смыслы увидеть. Ну, вот есть такой... совсем постмодернистский роман Картасера, классики, да, это вот там середина 20 века такой вообще был, ну просто шокирующий роман, да, а на самом деле-то библейский текст, он еще раньше это все придумал, за 2000-летия, как минимум, ничего, вот, вообще, ну, понятие гипертекст ввел такой американский программист Теодор Нельсон. И есть, мне очень нравится прекрасный пример гипертекста, который вы все хорошо знаете. Значит, начальник всегда прав, да? А какой может быть вариант, если он не прав? Если он не прав, нужно обратиться к пункту первому. Вот это, да, это тривиальный пример гипертекста, но Библия устроена более сложным образом. Вот. Ну, ладно, я тут просто несколько слайдов. Ну, вот я говорю, что вот структура интернета современная, она так устроена. Вот мне эта картинка нравится. Как постмодернистские романы устроены, да, вот там множество связей внутри существует, ну и вот, собственно, понятие интертекстуальности ввела такая исходно болгарская, а потом французская исследовательница Юлия Кристева. Ну вот в середине 20 века это казалось каким-то супер-супер модерным, ну, на самом деле, мне кажется, ну, трудно изобрести что-то принципиально новое, потому что мы просто это научились видеть в библейском тексте тогда, когда вот это появилось в культуре. И Делёз и Гватари тоже в середине 20 века, они ввели такое понятие «ризомы». Это вот такой способ организации текста, когда любая точка текста, она может стать новой точкой роста. И вот, собственно, библейский текст, он и возникал таким образом, потому что ведь как он возникал? Как комментарии на комментарии на комментарии, и поэтому вот он в конце концов сформировался таким образом, что мы сегодня из соображений простоты, ну мы его просто вот, ну мы книжку сшили это все, да? Ну, как бы вот на самом деле он рос вот как, ну как там, растение растет. И вот очень интересно, был такой мыслитель Валентин Николаевич Волошинов. Многие подозревают, что под его фамилией скрывался Михаил Михайлович Бахтин. Ну, во всяком случае, они общались, и вот вышла в 28-м году под именем Волошинова книжка, которая называется «Новейшие течения лингвистической мысли на Западе». И там Волошинов обращает внимание на следующую вещь, что вот история не знает ни одного исторического народа, священное писание которого или предание не было бы в той или иной степени иноязычным или непонятным профаном. Вот я тоже помню, в начале 90-х годов там были дискуссии на тему того, вот, нужно ли Евангелие в церкви переводить на русский язык, или нужно читать там по-славянски, вот это же плохо, что мы не понимаем. Ну, в конце концов, как-то это все угасло, но я бы сказал так, что ведь тогда была какая иллюзия, что проблема заключается в том, что просто текст по-славянски мы его не понимаем. Вот мы на русский переведем, будет понятнее. На самом деле, конечно, это иллюзия, потому что иллюзия связана с чем? С тем, что мы, когда слышим знакомые слова по-русски, да, мы думаем, что у них смысл такой же, как мы к нему привыкли в обычном там словоупотреблении, а там часто смысл совершенно другой. И поэтому получается, что текст, когда он переводится на русский, он, ну, как бы уплощается. Я вот это по себе хорошо знаю, потому что, ну, вот я вижу, когда я читаю, скажем, по-русски текст Евангелия, с одной стороны, вроде понятней, конечно, конечно. Ну, понятнее, конечно, вот, скажем, послание апостола Павла по-славянски на слух, по-моему, вообще понять нельзя. Ну, я не знаю, вот вы когда стоите в храме, да, когда читают, нельзя понять. Почему? Потому что апостол Павел писал, он писал как образованный человек. Он писал тексты по определенным, ну, принципам, которые были тогда разработаны, то есть существовали определенного рода формуляры, по которым писались эти письма. И на слух это не воспринимается. Евангельские тексты, они существовали на протяжении, ну, по крайней мере, столетия в устной передаче. Поэтому они за время существования в устной передаче, они, ну, как бы приобрели такую форму, что на слух это можно воспринимать. Поэтому Евангелие на слух, конечно, даже по-славянски воспринимается гораздо легче, чем послание апостола Павла. Но вот мы специально читаем и по-славянски, и по-русски. Мне кажется, это хорошо, когда вот, ну, как бы такой создается стереоскопический взгляд на реальность. Но что очень важно, что вот Волошинов или Бахтин там подчеркивают, что сакральный текст, он обязательно должен быть непонятным. Это естественно. Причем, понимаете, сначала, конечно, там, когда возникали библейские тексты, там, они возникали ну, исходно на еврейском языке, но потом-то после Вавилонского плена, когда уже начали иудеи говорить по-арамейски, для них этот язык был дистанцирован от их обыденной реальности. И они воспринимали этот язык как сакральный язык. Да, с одной стороны, не все понятно, с другой стороны, ну вот сама практика показывает, что это является, ну, какой-то естественной частью традиции. Очень интересно говорил Ориген о принципах толкования священного текста. Значит, вот Ориген формально, он был осужден церковью. Наверное, вы знаете, что на Пятом Вселенском соборе, ну, там сложная история, мне кажется, это в значительной степени связано с тем, что император Юстиниан, он как-то хотел след в истории богословия оставить, и что-то надо было ему сделать, и в конце концов вот там вероопределение по поводу Оригена было принято. В общем, Ориген был осужден, его учение было осуждено, и до сих пор это сохранилось у нас в виде представления о том, что вот было осуждено учение Оригена о переселении душ, и поэтому ни в коем случае никаких перевоплощений нету, и поэтому, если православный человек что-то услышит про перевоплощение, то он тут же кричит «караул», и надо сжечь того, кто говорит про перевоплощение. На самом деле там сложнее. Дело в том, что осуждалось-то не само по себе учение о перевоплощении, а осуждалось богословское учение Оригена. А Оригена, богословие заключалось в следующем, что вот была изначально некая единица, энада, а потом она распалась, и вот весь мировой процесс сейчас заключается в том, что вот это вот единство утрачено, и потом, значит, вот все собирается и возвращается опять к исходному единству. И вот эти души распавшиеся, ну, на которые распалась эта единица, они странствуют по телам, а потом опять возвращаются в исходную энаду. Что с точки зрения богословской традиции, церковной, в этом плохо? Не то, что души перевоплощаются. Мы с вами уже сколько раз перевоплощались даже в этом теле? Очень много, правда? Там каждые 7 лет практически полностью обновляется состав нашего тела. Никаких по этому поводу сокрушений мы не испытываем, да? И не думаем, в каком теле я там воскресну, если вот уже сколько я тел за эту жизнь поменял. Вот. Дело в том, что отрицалось богословское утверждение, а именно, что конечное состояние мира равно начальному, а это значит, возможно, новое, ну, как бы, грехопадение, то есть расщепление этого единства, и опять там, опять эти странствия. Вот это плохо, потому что с точки зрения церковной традиции считается, что вот то состояние, в которое в конечном итоге придет мир, оно будет таким, что уже новое грехопадение будет невозможно. Вот. И вообще говоря, вот как я уже сказал, учение Оригена, оно осуждено, но значительная часть из Оригена, а именно его учение, его принципы толкования Священного Писания, они вошли в церковную традицию. Дело в том, что Василий Великий, Григорий Богослов, великие учителя церкви, память которых даже отдельно празднуется, есть вот день, да, ну, вместе с Иоанном Златоустом, когда празднуется их память, именно как учителей церкви, они в молодости, они жили, что называется, в пустыне, ну, то есть в уединенном месте, и они как раз, тогда Ориген был, ну, просто выдающимся богословом, и они составили сборник извлечений из Оригена, который называется «Добротолюбие Оригенова». И, собственно, вот эта вот выборка из Оригена, которая была составлена Василием Великим и Григорием Богословом, это то, что вошло в традицию. В частности, вошли принципы толкования Священного Писания. И вот там Ориген пишет: «Мысли священных книг должен записывать в своей душе трояким образом. Простой верующий должен назидаться как бы плотью Писания, мы так называем наиболее доступный смысл». То есть то, что лежит на поверхности. Да, вот я прочитал в «Простоте душевной» там: «Возьми крест свой и иди». Помните, был такой, значит, святой Павел Препростый, услышал в церкви, сколотил из досок крест, водрузил на себя и пошел. Ну, вот так. А сколько-нибудь совершенный должен назидаться как бы душой его, а еще более совершенный должен назидаться духовным законом, ибо как человек состоит из тела, души и духа, точно так же и Писание, данное Богом для спасения людей, состоит из тела, души и духа. Смотрите, какую очень важную вещь здесь говорит Ориген. Мы с вами не слышим, с кем он полемизирует. А полемизирует он с гностиками, которые говорят следующее, что те люди, которые видят только буквальный телесный смысл, у них нет надежды на спасение. Вот те, которые душевный смысл, более глубокий Писание видят, ну, там еще может быть. Но точно спасутся только те люди, которые видят вот самый высший духовный смысл Писания, поэтому все остальные, там, с ними все плохо. Ориген говорит: ребята, успокойтесь, если вы простецы, видите только буквальный смысл, главное, чтобы вы его исполняли. Будете исполнять тот смысл, который вы понимаете, спасетесь. Если вы такие продвинутые, что видите там душевный, духовный смысл, отлично. Если вы его исполняете, вы спасетесь. Если вы видите, но не исполняете, вы не спасетесь. И дальше смотрите, что очень интересно, пишет Ориген. Если бы польза и последовательность и изящество исторического повествования сами собой обнаружились во всем Писании, то мы едва ли бы подумали, что в Писании может быть какой-нибудь другой смысл, кроме ближайшего. Поэтому Слово Божие позаботилось внести в законы и историю некоторые как бы соблазны, камни преткновения и несообразности. Без этого, увлеченные слишком привлекательным словом и не научаясь ничему достойному Богу, мы отпали бы, наконец, от Бога или же, не отступая от буквы, остались бы ненаучными ничего божественного. То есть что говорит Ориген? Ориген говорит, что когда мы видим в тексте Писания какие-то противоречия, то это на самом деле, вот с его точки зрения, по промыслу Божию туда внесено для чего? Для того, чтобы мы, спотыкаясь об эти противоречия, задумались над тем, что кроме буквального есть еще какой-то более глубокий смысл. Вот это очень важно, мне кажется. Поэтому, опять-таки, вот с моей точки зрения, там, скажем, попытки свести там 3-4 Евангелия в одно линейное повествование, ну, как все-таки это как-то наивно достаточно. Вот. Значит, ну вот сам Ориген, например, в качестве примера такого более глубокого, сокровенного смысла Писания приводит следующее. Он говорит, что вот когда Христос говорит, что если тебя ударили по правой щеке, то ты подставь левую, вот здесь на самом деле такое противоречие. Почему? Потому что если бьющий не обладает каким-нибудь телесным недостатком, то он бьет по левой щеке, да, потому что тогда считалось леворукость телесным недостатком. Ну, у нас до недавнего времени, кто постарше помнит, людям, детям там исправляли в школе, да, если он левша, заставляли обязательно на правую руку переучиться. Сейчас спокойно, пожалуйста, как вы хотите, так и пишите. Вот. И поэтому Ориген думал, что на самом деле вот в этих словах Писания, что если ударили по правой щеке, то подставь левую, там какой-то, кроме буквального смысла, склерит еще более глубокий. Как мы сейчас понимаем, Ориген был неправ. Почему? Потому что, ну, конечно, если я кого-нибудь буду бить, поскольку я правша, то я ударю в первую очередь по левой щеке. Но дело в том, что тогда в Палестине вот тот удар, о котором говорит Иисус, это был особого рода удар. Это был удар правой рукой, но тыльной стороной ладони. И этот удар, он особенно унизительный. Почему? Потому что, когда я бью человека наотмашь, то это означает, что он такое вообще, что даже вот он не достоин того, чтобы я его ударил как мужчину, ну как следует, да? Вот. А лузер. И но как бы для современников Оригена это было вполне понятно, но то, что там Ориген в данном конкретном случае ошибался, это не отменяет принципов толкования Писания. И вот замечательная такая дама Виолетта Павловна Гайденко в своей работе о средневековых комментариях на Шестоднев, она писала следующее. «Слова священного текста, сказанные через пророков, должны служить руководством для слушающих их на пути к Богу. И более многозначный текст может лучше способствовать этой цели. Ведь люди, читающие Писание, отличаются друг от друга и своими интеллектуальными способностями, и житейским опытом, и, самое главное, глубиной духовного опыта. Различные толкования даются не для того, чтобы сравнивать и сопоставлять, какое из них лучше и адекватнее. Каждый из них будет оправданным, если поможет хотя бы одному из тех, кто встал на путь богопознания, продвинуться по этому пути». Ну, собственно, я уже это говорил, да, что хороший текст – это текст многозначный. И вот был совершенно замечательный, ну, был он и есть.
Он жив.
Да, есть, жив. Замечательный литературовед Валентин Семенович Непомнящий. Вот. Вот в одной из своих работ, посвященных Пушкину, он произносит, на мой взгляд, совершенно замечательные слова. Он говорит про тайну. Тайна – это не количество, а качество. Не сумма, а сложность. Целостность и простота. В тайну невозможно проникнуть. Ею можно только проникнуться. И это уже проблема не ученая, а духовная. В сущности, любая простая истина заключает в себе тайну. Тайна не может просто раскрыта. Она требует сопричастности и соучастия. И если разгаданная загадка, раскрытый секрет исчезают как таковые, то тайна остается тайной даже тогда, когда мы созерцаем ее лицом к лицу. То есть вот, мне кажется, эти слова Непомнящего, они как раз очень хорошо подходят и к библейскому тексту. Что вот библейский текст – это именно тайна, не загадка, которую можно расшифровать. Вот мне кажется, ну вот, никого не осуждая, но вот в чем, скажем, недостаток подхода, ну вот Рипса, о котором я говорил, да, ему кажется, что это загадка, которую при помощи неких математических методов мы там расшифруем и поймем, там, где там про башни-близнецы, где про Трампа, где еще про что. Вот все-таки текст-то глубокий, и прямо так вот в него проникнуть, буквально, я думаю, едва ли возможно. Вот. Вы еще живы? Нет, ну что, еще? Продолжим? Немножко. А? Давайте в конце. Вот я еще хочу одну очень важную вещь сказать. Сегодня, по крайней мере. Вот я думаю, что я просто, судя по количеству, я пока еще мало продвинулся вперед, честно говоря. Ну, я не знаю. Ну, просто я могу быстрее, но быстрее. Вот. Еще одна очень важная вещь, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в следующем. Вот смотрите. Значит, библейский текст часто говорит о том, что вот Слово Божие, оно обладает силой, скажем, ну, вот в книге пророка Исаия об этом говорится, много где о том, что вот Слово Бога, Слово Писания обладает силой. Как мы сегодня очень часто воспринимаем текст? Мы воспринимаем текст просто как то, что несет информацию. Ну и как бы так... Сама культура этому учит, правда? Вот как в школе там, прочитал книжку, потом там надо пересказать, да? То есть запомнил информацию, потом выдал и так далее. Библейский текст, он имеет совершенно специфическую функцию. И любопытно, что вот, ну, как-то это было осознанно, то есть, конечно, люди это знали, они этим пользовались, но это было осознанно, ну, фактически во второй половине 20 века выдающийся такой британский философ, лингвист Джон Остин, он обратил внимание на то, что далеко не все высказывания, они несут информацию. А есть высказывания, которые являются действиями. И мы знаем, что некоторыми словами можно действие сильное оказать. И он ввел такое понятие перформатива. То есть это высказывания, которые вот как раз являются действиями. На самом деле, еще до Остина был немецкий лингвист Эрвин Кашмиттер, вот, который ввел понятие коинциденции, то есть совпадение слова и действия. А какого рода высказывания являются действиями? Вот был такой выдающийся французский лингвист Эмиль Бенвенист. И он обращает внимание на следующее. Вот когда я говорю «клянусь», какую я информацию сообщаю? Это действие, которое я совершаю словом, да? Когда я говорю там «благословляю», я же не сообщаю там человеку, что я его благословляю. Это и есть само благословение, правда? Когда священник там или в ЗАГСе говорит, нарекаю вас мужем и женой, да? Вы в какой момент становитесь мужем и женой? Когда эти слова произнесены, это и есть действие. Ну, бумажка, она просто там потом констатирует этот факт. Вот. То есть, смотрите, есть класс высказываний, в которых это очень ярко проявляется. На самом деле, вот эта перформативная компонента, она есть практически во всех высказываниях. Ну, ладно, это не важно. Есть такой очень известный современный французский философ Жан-Люк Марион. Он не просто там философ, а он даже член Французской академии наук. Это вообще во Франции совсем круто. Вот. И Марион... Ну, он, собственно, развивает вот эти вот мысли. Он говорит, что перформатив наделяет, как он выражается, язык привилегией действия. Именно язык связывает узами брака, выполняет так продажи, любит, арестовывает и так далее. Ну, действительно, там, ты арестован. В какой момент арестован? Когда я сказал, арестован, да? Вот. Я там продаю тебе это. Продал. А вот смотрите, эта перформативность, мы этого не замечаем, но она очень ярко проявляется в математике. Потому что математические объекты, как я создаю? Ну, фактически словом. Ввожу там определения, аксиомы и так далее. И словом я определяю пространство, в котором эти объекты существуют. Я задаю сам там закон существования этих математических объектов. Мы над этим чаще всего не задумываемся. Нам иногда кажется, что вот математика, она где-то там в какой-то там... Даже ощущение в идеальной реальности возникает. Но вообще говоря слово, мы эти объекты создаем. Это надо будет потом для дальнейшего. Но вот я бы сказал, что максимальной перформативностью обладают сакральные тексты, тексты литургические. Потому что их задача заключается не в том, чтобы донести какую-то информацию, а в том, чтобы на человека воздействовать. Вот самый яркий пример – это литургия, которая совершается. Когда священник там, например, говорит, там начинается литургия возгласом «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа». Кому священник это сообщает? Богу? Прихожанам? Нет, это просто действие, которое совершается этим словом, да? Или там священник говорит «мир всем». Он кому это сообщает? Это действие, которое совершается этим словом. То есть на самом деле, что такое вот все там священные действия? Это то, что совершается словом. Мы этого, может быть, нам кажется по привычке, но вот силу культуры, что вот это там информация, еще что-то такое. Нет, это, конечно же, действие. И вот, ну, буквальный смысл слова литургия какой? Содействие. Содействие со словом. Есть. Я вот не помню, сейчас тут есть у меня этот слайд. А, да. Вот. Есть такой замечательный искусствовед московский Андрей Михайлович Лидов. И у него есть очень интересная работа, иконическая, как перформативная, в пространственных иконах Византии. То есть он говорит, что такое храм? Храм – это пространственная икона, внутри которой мы оказываемся. И задача храма заключается в том, чтобы воздействовать на нас, ну вот при помощи слова. Ну и вот я уже вспоминал сегодня видение пророка Иезекииля, которое для Иринея Леонского оно было, ну, как бы обоснованием того, что вот там именно эти четыре Евангелия, они являются правильными Евангелиями, на них должно опираться Слово Божие, восседающее на Херувимах. И вот там в видении пророка Иезекииля, там сначала, значит, он видит вот это вот подобие славы Господней, а потом вот рука простерта ко мне, свиток, вот говорит, значит, голос: «Сын человеческий, съешь пред тобою этот свиток, иди, говори Дому Израилева, тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе, и я съел, и было в устах моих сладко, как мед». И дальше Аверинцев, когда комментирует это место, он говорит, что поглощение книги выступает как символ посвящения в трансцендентную тайну. Мы сегодня как воспринимаем книгу? Как информацию, которую мы усваиваем. Для библейского сознания характерно именно другое. Я вкушаю слово Писание, и оно меня преображает. Совершенно другое отношение к слову. Я не знаю почему, но мы почти утратили это, но, по крайней мере, в ранней церкви это было очень ярко видно. Ну вот, например, Игнатий Богоносец, он пострадал в Риме в 107 году, был затравлен львами, и вот он, когда его везли в Рим, ну, для того, чтобы там доставить удовольствие черни римской, которая должна была наслаждаться, значит, этим зрелищем, он писал послание по дороге. Вот одно из посланий, послание к филадельфийцам. И смотрите, он там такие слова замечательные произносит. «Будем прибегать к Евангелию, как к плоти Иисуса». То есть мы сейчас, как материалисты, мы же думаем, как вот там причастие – это хлеб, вино, вот там скушать надо, там мясо, кровь. Значит, некоторые даже пишут, что вот они там, когда там священник потребляет, значит, чувствуют там кровь или как будто бы даже мясо, еще что-то такое. То есть как бы натурализм такой. В учительном служебнике и в учительном известии, это приложение к служебнику, там написано, что если служишь, это, ну, просто вот наставление для священников. Если служишь и увидел там кровь и вино, кровь и мясо настоящие, то надо остановиться, подождать, пока не пройдет, и дальше потом литургию продолжать. То есть о чем это говорит? О том, что вот как бы, ну, люди же это видели. Раз это появилось в учительном известии к служебнику, значит, это были такие случаи неоднократно. Ну и я думаю, что на самом деле мы, как уже вначале-то говорили, в значительной степени видим то, как нам это рисуется нашей психикой. То есть мы когда вот воспитываемся в таком материалистическом мире, мы так это воспринимаем. А здесь он Евангелие воспринимает как плоть Иисуса. Вот это замечательное совершенно. Это Амвросий Медиоланский. Это пояснение на первый псалом. И вот что он пишет. «Испей Христа, потому что он есть виноградная гроздь. Испей Христа, потому что он есть скала, которая исторгла воду. Испей Христа, потому что он источник жизни. Испей Христа, потому что он есть река, стремительный напор, который с радостью достигнет града Божьего. Испей Христа, потому что он есть мир. Испей Христа, потому что потоки живой воды зальются из чрева его». И дальше. «Испей Христа, чтобы ты испил кровь, каковой ты был искуплен. Испей Христа, чтобы ты испил слова Его. Слово Его есть Ветхий Завет, Слово Его есть Новый Завет. Священное Писание выпивается, и Священное Писание вкушается всякий раз, когда живой вкус бессмертного слова проникает в вены разума и чувства сердца». Вы смотрите, насколько другое отношение к тексту. Мы привыкли, вот мы читаем Евангелие, рассказ про Иисуса, да? А у него совершенно другое переживание слова. Но давайте вот вспомним там, ну, какой-нибудь... Представьте себе, что вы влюблены. И вот вы влюблены, там, девочки в юношу, юноши в девушку. И, ну, бывают и другие, правда, ситуации, но у нас как-то это последнее время... Да, ну... И вот представьте вы, и вот вы слушаете слово, которое вам говорит вас любимый. Вас оно в буквальном смысле слова питает, правда? Буквально. Вы чувствуете, что вы этим словом живете. Вы когда не видите вот там любимого человека, вы не слышите голос, да? Вы чувствуете, что вот у вас кровь уходит, все, вот так, жизнь заканчивается. Но это каждый в жизни когда-то переживал. Вот у этих людей было такое отношение к слову «писание». Они это, ну, насколько я понимаю, реально так воспринимали. Вот. И, ну, собственно, апостол Павел в втором послании к Коринфянам, он говорит, что вот, значит, вкушение Слова Божия, оно... соделывает человека письмом Христовым, которое записывается на плотяных скрижалях сердца. То есть вот задача человека заключается в том, чтобы это Слово Божие, оно оказалось запечатлено внутри, на том, что называется плотяными скрижалями сердца. И если вы помните, апостол Павел, когда он говорит о различии Ветхого и Нового Завета, он говорит, в чем это различие заключается, что вот Ветхий Завет, он был внешним по отношению к человеку. И вот эта внешность Завета, она символизировалась вот этими каменными скрижалями, да, которые лежали в ковчеге Завета. То есть вот они каменные, тяжелые, это как бы ограда, это некий внешний, ну, внешний там, границы. Да? Вот я должен стараться вот вписать свою жизнь в какие-то границы, чтобы их не пересекать. Потому что, пересекая границу, я становлюсь преступником, переступая ее. И дальше Павел говорит вот в послании к Коринфянам, что в чем принципиальное отличие Нового Завета от Ветхого? В том, что этот Новый Завет, он перестает быть внешним по отношению к человеку. Он должен стать вот заветом, то есть законом, который написан внутри у человека. То есть это должно превратиться в закон жизни, который перестает быть тяжелым. Почему? Потому что, ну, пока у меня есть внешние какие-то границы, да, ну, как бы я должен там в них вписаться, мне это тяжело, они меня ограничивают. А если это для меня естественно, то, как бы, если это не внешние границы, то, ну, это не тяжело для меня. И вот эта вот энергия, которая мы в языке чувствуем, которая нас наполняет, она очень ярко проявляется в музыке, в частности, в литургической музыке. Вот есть такой замечательный музыкант и музыковед, и мне посчастливилось его лично хорошо знать, ну, то есть знать, ну, в смысле, сейчас я вот знаю, такой вот Михаил Аркадьев. Он известный дирижер, он написал очень интересную книжку, которая называется вылетело из головы. По-моему, как принципы новоевропейской музыки или что-то такое. И там Аркадьев обращает внимание на следующую вещь. Он говорит, кто главный дирижер, кто главный вообще музыкант? Это дирижер. Да? Мы, когда ходим слушать музыку, для нас кто главный? Дирижер. Вот этот дирижер, у него такая трактовка, у этого такая трактовка. В принципе, оркестр даже не так важен. Главный дирижер, как он там будет руками махать. Знаете, говорит, какая парадоксальная вещь. Дирижер не издает ни одного звука. А что он тогда вообще делает? Ну, если он просто там ритм задает, ну, тогда метроном поставьте. В чем проблема? Когда появился дирижер, вы знаете? В середине 19 века. До этого музыку вообще как-то без дирижера играли, нормально, ничего не было страшно. И Аркадьев говорит, и мне кажется, это очень глубокое наблюдение, что... На самом деле, вот то, что главной фигурой в музыке является дирижер, свидетельствует о том, что музыка – это не звук. Это то, что лежит за звуком. Это вот этот вот поток энергии, которым, собственно, дирижер и направляет. Этот поток беззвучный. Другое дело, что мы его ловим там через звуки, но это самое главное. И мы же прекрасно с вами знаем, бывает там кто-то играет, ну как бы и ничего, да, кто-то... Захватывает. То есть вот, и это даже, что называется, к делу не подошьешь. И вот, вот самое главное, на самом деле, это вот эта вот энергия. Поэтому почему в церкви мы даже когда читаем, мы читаем на распев. Этот распев очень своеобразный, он монотонный, да? Но это не просто там, то есть когда кто-нибудь выйдет, там, кстати, молитву «Отче наш», прочитайте как-то так. «Отче наш! И же еси на небесе!» Ну, будет странно так звучать, правда? Потому что должен быть специфический поток энергии. Поэтому чтецы, певцы принципиально важны для церковной службы. Почему? Потому что они этот поток энергии передают. Тоже интересно, обратите внимание. В Библии нету слова «религия». Там Библия постоянно говорит о познании Бога. Но познание в каком смысле слова? Познание, вот как Адам познал жену свою Еву. Он с ней соединился. Познание Бога – это именно соединение с Богом. И вот главное, к чему человек призван с точки зрения библейской традиции, к тому, что называется спасением. Мы сегодня часто воспринимаем спасение просто как, ну вот, как бы вот Бог как грозный судья, он там смотрит на нас, думает, ты, Вася тут, значит, кого-то разозлился, сейчас мы ему там простуду пошлем, или не простуду, а там, я не знаю, расстройство желудка ему сделаем. Я думаю, что нет, не в этом дело. А спасение традиционно всегда понималось в библейском контексте совершенно однозначно. Спасение – это соединение с Богом. Никакой другой смысл в это традиционно не вкладывался. Вот. И соединение именно, ну вот как, поэтому, почему вот скажем, почему такое важное значение всегда придавалось в библейском контексте супружеским отношениям? Это опыт соединения с другим. Этот другой, он другой. Ну, точно так же и с Богом. Он другой, но с ним надо соединиться. Обратите внимание, очень часто вот образ отношений с Богом именно как образ брака, да? И красной нитью и через Ветхий, и через Новый Завет проходит вот этот вот образ брака, брачные вечери. Скажем, когда пророк Осия обвиняет народ Израиля за то, что вот Израиль отклоняется от истинного богопочитания, какой он образ использует? Израиль блудодействует с другими богами. Ну что такое блудодеяние? Измена личным отношениям. Это измена личным отношениям, она даже не обязательно физиологически может происходить. И, конечно, ну вот опыт брака, он важен именно потому, что я думаю, что это вот опыт такого межличностного слияния, когда люди остаются каждый ну, с другим, но при этом вот осуществляется соединение. Слушайте, я вот говорю уже полтора часа, я думаю, что вот на этом месте можно было бы закончить, потому что дальше немножко пойдет следующий виток. Теперь я хочу спросить две вещи. Первое. Скажите мне...